словно и не бывало. На пригреве тепло, только этого мало. Все, что сбыться могло, мне как лист выпало.
Друзья, всем привет, с вами радио «Комсомольская правда», и это возвращение программы «Глядя в телевизор». Будем как Дарьян кричать сегодня. В студии я, Егор Арефьев, и Сергей Ефимов, мой друг.
И лето, которое ушло сегодня из Москвы.
Да. Но зато остается наш телесезон, да, Сергей?
Да, мы вернулись из отпуска, это хорошая новость. Ну, не мы вообще, мы это уже давно. Программа вернулась из отпуска. Как жаль, что это совпало с окончанием летнего сезона. Но Софья Михайловна с Арсением Тарковским нам немного скрасили начало программы. Ура!
И что мы наблюдаем сейчас? Мертвый сезон. Понятно. Как люди. Мертвый сезон сейчас вообще или что-то показывает?
Ох, мертвый сезон! Ну, знаешь, мы-то с тобой уже знаем, что мертвый сезон практически кончился. Некоторые каналы уже робко-робко, как весной первые лепесточки, да, выпускают первые сериалы, там, СТС, так, значит, девчоночек там воткнул предложение.
У СТС большая
ТНТ,
игра, да.
ТНТ. Будет тренеров-футболеров. Ну, это все вот примерно на следующей неделе так резко, бурно, там, бабах, тдыч, да, в конце недели. Но уже же идет что-то новое. Вот мы с тобой смотрим сериал «Красный браслет» на
Ну как канале. Смотрим? Посматриваем. Да, вообще писали о нем еще 2 года назад. Это адаптация испанского сериала, в общем-то, который называется точно так же «Красные браслеты». И был он посвящен истории детей с тяжкими заболеваниями. Молодой человек испанский написал книгу о том, как он страдал. Альберто Спиноса, да, его звали. Вот. И на основе его воспоминаний, как он жил в больнице, какие там нравы, как чувствуют себя дети, которые понимают, естественно, что они, возможно, обречены и к чему это приводит. Сняли испанцы сериал, потом американцы, Спилберг захотел стать продюсером. И вот, наконец, мы сняли Наталья Мещанинова, которую мы прекрасно знаем, да, как
замечательный
кого.
Режиссер, сценарист, ее фильм «Комбинат надежды», все
да.
знают.
Ну, документалист.
Да. Сериал идет уже вторую неделю.
Сериал, да, идет вторую неделю, вы наверняка, может быть, даже его смотрите, а если не смотрите, то скажем, что на него возлагались как бы очень большие надежды. Ну, в теории возлагались. Может быть, канал, конечно, смотрел на эту ситуацию чуть более прагматично и не делал на него большую ставку. Но с точки зрения эстетики, исполнения и задумки, и поэтичности, это был чуть ли там вот не самый ожидаемый
проект. Да, и мы его тоже ждали. Очень много писал Егор как раз об этом сериале. Если вы его посмотрели, да, и вам есть что сказать, вы нам позвоните, расскажите. 8 800 200 ровно 9702. Потому что мнения-то разделились. Вот мы его ждали-ждали, а когда он появился, да, вот меня что удивило, что его поставили там в 23:30, то есть да. Это время, когда не, так сказать, не летом выходит Ургант, да, то есть, ну, кто ночью смотрит телевизор-то, вот. И он же еще так долго ждал эфир, где-то там лежал, и вот первое, что приходит в голову, хорош разве, будет лежать долго, да, вот, чего он лежал-то долго?
Ну, с одной стороны, да, то есть, ну, может быть, готовили каким-то образом его готовили-готовили, а потом перестали в него верить, не знаю. Ну, в общем, сериалы, которые ставят летом, между нами говоря, на них никто не надеется. Надежды. Это, знаете, как на кладбище. Есть безымянные могилы, которые идут вдоль забора, и туда хоронят тех, чьи родственники, в общем-то, никак не пришли ни в крематорий, никуда. В общем, получилось как-то это все грустно. И, может быть, спасло бы этот проект какая-то вот, ну, волна, может быть, общественного какого-то обсуждения, да, несмотря на цифры, ну, например, как было там, я не знаю, с «Оттепелью и с методом», они же не были супер рейтингом,
мы их да, обсуждали, да,
но они остались навсегда в памяти, и долго-долго мы еще будем их пересматривать. Здесь почему-то пока что, может быть, еще времени прошло, достаточно, как-то это не заходит. Почему, на твой взгляд, ты смотрел, я знаю, одну серию полностью, одну серию полностью. Да, я немножечко на перемотке объясню свою позицию, ты скажи свою, что не получилось. Друзья, извините, во-первых, мы немного втягиваемся сейчас в процесс, уже руки шашек не держали давно. Будем напоминать вам наш номер 8 800 200 ровно 9702. Звоните и прямо вот по ходу повествования делитесь с нами своими мыслями. Согласны вы с нами, не согласны? Смотрели вы этот сериал, не смотрели? Мы сейчас будем немножко так хаотично говорить о разных вещах. А вы звоните и высказывайте свои мысли, мы всегда вам рады. Вот как это было у испанцев. Я сейчас поставлю небольшой фрагментик, чтобы вы поняли, те, кто не смотрел, в какой стилистике выдержан сериал про тяжелобольных детей.
Вот что в больницах самое странное.
Привет.
Твоими друзьями становятся те, с кем бы ты никогда не стал общаться. Обед есть будешь? Что за вопросы? У меня есть сигареты и колеса, если проголодаешься. Не курю, не пью, не принимаю. Это так вредно, да? Не то, что голодать.
У меня беда с ногой. Ее отрежут завтра.
Тебе ее отдадут?
Да, я ее заморожу.
Как свадебный торт.
Понимаешь, да?
Да, я вообще очень люблю сериалы про подростков, да, на самом деле. И сразу же как-то втягиваешь, да, раньше мы в переводе сейчас слушали.
Понимаешь, уровень Стёба, да, и как бы вот какая была задумка? Показать жизнь детей, которые понимают, что они умрут. Ну, то есть, там помимо... Ну, короче говоря, речь идет о, по сути, хосписе. То есть, там есть, конечно, тяжелые заболевания после аварии каких-то там, из серии «Парни, он потерял ноги». Но, как правило, там, ну, пациенты с тяжкими заболеваниями, от которых, возможно, они никогда не излечатся. Вот. И как это подается, то есть... жизнелюбие подается через вот такие шутки, которые как бы гиперчерные и могут показаться человеку со стороны просто дикостью. Тебе отрежут ногу, тебе ее отдадут, да, типа заморожу ее как пирог. Вот, могут показаться дикостью. А с другой стороны, со стороны детей, которые уже с этим живут, они в этом варятся и понимают, к чему это ведет, это абсолютная норма. И ты в это погружаешься и веришь этому именно по этой причине, потому что это подается не на навязчиво. А теперь слушайте, как это выглядит в России. Адаптация проекта «Красные браслеты».
Подростки, если и думают о своих болезнях, то иногда они живут обычной жизнью, только мыслят глубже ровесников. Они побывали на грани, где спадают маски. И теперь им странно видеть эти маски на окружающих.
Я думаю иногда, что некоторые люди, которые ходят и разговаривают, на самом деле тоже в коме. Они так заняты своими делами, что даже не замечают тех, кто их очень любит.
Вот скажи мне, так у тебя ребенку 13 лет. 13?
Я ему включал первую серию, мы вместе смотрели.
Окей. Твой ребенок так разговаривает? Я думаю, что люди иногда делятся на тех, кто в коме, кто не в коме.
Мне кажется, знаешь, абсолютно очевидно, а мы же немножко знаем, как устроен наш телеканал, в частности, первый. Очевидно, что погубил эту блестящую идею, да, почему, когда продукт был готов, ее поставили ночью, летом, через там два года после того, как он был готов, почему на Украине его показали за один день, все серии, лишь бы уж показать. Мне кажется, беда, конечно, в наших господах, опытных продюсерах, которые так хотели улучшить проект, который был полностью готов, как шоу «Голос», да, снимать там по готовому лекалу, но сделали все, чтобы он стал скучным, нудным, ненастоящим, фальшивым. Там жизни нет. Хотя я знаю, что многим нравится этот сериал, правда.
Да.
Вот Катя Гордеева вчера, небезвестно, написала блестящую колонку. Она занимается этими больными детьми. Ее как бы поразил сериал поэтому. Но в целом, ну, люди невозможно смотреть. Ну, кто будет смотреть этот сериал, вот, когда он вот такой тягучий, ну, вот такой.
Морализаторский. Я, ну, это чувствуется, я не знаю. Может быть, конечно, те, кто верит в лучшее, и те, кто хочет, чтобы вот об этом тоже говорили и на экране, в том числе, они из хороших побуждений голосуют, да, голосуют за этот сериал. Мы сейчас продолжим эту тему, да?
Да, сказать, у нас небольшая пауза, и мы потом вернемся и опять будем говорить про сериал «Красный браслет».
Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.
Глядя в телевизор.
Да, это мы снова, радио «Комсомольская правда», программа «Глядя в телевизор», просыпаемся.
Да, не спим. И говорим про... Мы начали говорить про сериал «Красные браслеты». А кто его смотрит ночью, да, или кто-то может смотреть его другим способом, потому что он, конечно, присутствует в разных местах. Делитесь, рассказывайте 8 800 200 ровно 9702. Слушай, вот пишут, да, что говорят, что... Хороший сериал, вот пишет Павел Кузяков нам, но... Значит, идеализирована больница. Там ведь правда же больница с этими панорамными окнами. Она находится на берегу моря. Да. Там это море просто еще один персонаж этого сериала, но все время где-то вот рядом присутствует. Ну, там же объясняло, да, ну, объясняли создатели проекта.
Да, Екатерина Гордеева, про которую ты говорил, написала текст специально для сайта Русфонд, который занимается детьми с различными заболеваниями, написала текст, который называется «В будущем не страшно», и вот он действительно о том, что с одной стороны, конечно, больниц на берегу не бывает у нас в России, там так же, как больницы там, с цветной мебелью, с музыкой, с врачами, которые обращаются к детям по имени, там типа Олег, Валера, вот, но, тем не менее, обязательно надо их показывать, потому что, во-первых, чем чаще мы будем это показывать, тем больше таких больниц появится, во-вторых, еще в Госдуме нужно показывать, чтобы люди понимали, как это можно обустроить. Вот так это все просто работает в сознании журналистов, наших коллег. И главное, что дети, глядя на такие проекты, получают ответы на вопросы, которые, возможно, им никто не дает.
Дело в том, что дети не смотрят этот сериал.
Из серии «Что такое дружба и надежда?» Ну, она говорит о том, что надо показывать. Вот, бывает ли, значит, после химиотерапии там импотенция, почему, когда болеешь, остаешься один и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А главное, самая простейшая мысль, естественно, что на фоне того, что с этими детьми происходит, все, что происходит с нами и с подростками, вся эта ересь и подростковые какие-то комплексы, максимализм и все прочее, с чем мы, родители, сталкиваемся, это все полная фигня, потому что вот посмотрите, какие у людей проблемы. Все так, но только это не работает. Вот то, что люди это не смотрят, говорит обо всем. Я не верю в эти сказки, что зритель еще не готов, он еще не может анализировать, он не хочет думать. Не надо думать про нашего зрителя, что он дебил. Все будут смотреть, все будут увлечены, все будут обсуждать на каждом шагу и в метро, и везде. Когда этот проект действительно будет крутой и когда он будет захватывать. Пока он охватывает только некую прослойку каких-то кинокритиков, хорошо разбирающихся в кино, которые видят очевидные художественные преимущества этой картины, снятой хорошим мастером Натальей Мещаниновой. Но самого главного люди не считывают, что должны были считывать. Друзья, я вам могу сказать, что, во-первых, дети так не разговаривают, во-вторых, басня про то, что они побывали на грани, где спадают маски, а потом видят, значит, какие люди вокруг лицемерны, это просто сказка. Я вам могу сказать, как родитель ребенка, который побывал на грани не раз, ничего с них не спадает. Они живут своей жизнью в этой больнице, что очень круто показано в испанских «Красных браслетах». Они продолжают шутить про то, сколько у кого раз была реанимация, про то, сколько кто раз был в состоянии клинической смерти. Я слышал это своими ушами, могу сказать, что это есть. И все это было вымарано из сериала «Красные браслеты» ради красивой картинки и как бы идеализированной подачи ради того, чтобы показать, что вот у этих детей там не ужас, а у этих детей там на самом-то деле свой мир и красота, и вообще они такие же, как мы, и нужно любить жизнь. И все прочее, прочее, прочее. Это все правильно, действительно, надо любить жизнь. Но, ребят, вы продаете очень красивую и вылизанную машину, говоря о том, что ну, вам нужно, ну, мне нужно как покупателю ее купить, потому что она вот на самом деле хорошая, хорошо ездит и так далее. Я не могу не проверить это, не глядя на нее, я не могу просто даже в это поверить. Я вижу просто перед собой картинку красивую. И все. И у меня вот какого-то ощущения эмпатии, какое-то сопереживание не возникло вообще. Я увидел стерильную, круто вылизанную режиссером и монтажерами и всеми прочими картинку и действительно понимаю задумку этих людей. Против нее, вот мы сейчас, по сути, выступаем кощунниками, да, которые, по сути, там гонят на сериал, говорящий о серьезных проблемах. Но на самом-то деле, ну, как бы мы немножко о другом говорим. Мы говорим о том, что это нужно и важно делать, но другими способами.
Ну, так сказать, все-таки еще раз
не
скажу, что...
Не так прямолинейные вот кондовы.
Эту жизнь оттуда изничтожили все-таки, мне кажется, наши продюсеры, которые считают, что наш зритель не готов, и это не первый сериал, погубленный вот продюсером Первого канала, и, мне кажется, даже вот лично господином Тетенковым, который отвечает за кинопоказ на этом канале. Он взрослый, серьезный, так сказать, интеллектуальный человек, который все-таки, мне кажется, немножко не верит нашего зрителя. У нас звонок. Сергей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вы смотрели «Красный браслет»?
Нет, ребят, я «Красный браслет» не смотрел, к сожалению, но смотрел другой сериал. Я сначала зацеплюсь за вашу тему по поводу, о чем может говорить ребенок там до 13 лет. Я вам скажу, что ребенок даже до 12 лет может разговаривать на весьма серьезные темы и выступать как совершенно, ну, противоречивая такая фактура, искать ответы в себе, искать ответ у родителей. Надо просто вызывать ребенка на разговор и в этом разговоре в вопросе усложнять ему.
Но мы сейчас говорим немножко не о том, как нужно говорить с детьми, а о конкретном сериале. Большое спасибо, что позвонили. Это был Сергей из Волгограда. Еще звоните, кто что вообще смотрит, о чем думает по поводу нашего телевидения. 8 800 200 ровно 9702. В общем, жалко, что такую идею... Знаешь, там вот это вот Спиноза, да, мне все время хочется назвать его Эспиноза, он там,
Эспиноса.
Да? Эспиноса даже.
Эспиноса, да.
Да, он там, значит, он же написал письмо, обращение, значит, к нашим там вот съемочной группе, говорит, конечно же, актеры этого сериала станут непременно суперзвездами, как это случилось там у них в Испании, в Германии, там еще где-то еще, да, а вот нет.
Ну, да,
там,
ну...
конечно, Цыганов, там и Шалави, такие молодые ребята, которые, ну, снимались в главных ролях, которые, конечно же, ждали, да, мечтали, хотели. Все хотели, чтобы было хорошо, но получилось так, что стыдливо показали ночью, летом, пока никто не заметил, когда не жалко, как бы. И...
Ну да, опять же, я говорю, повторюсь, речь не о том, о чем могут говорить дети. Да, конечно же, многие дети умнее взрослых. Вопрос о том, как они разговаривают, друзья, как? Ну, не разговаривают именно так дети. Я думаю, что вот там вот он, этот в коме, а на самом деле он не в коме. Извините. Речь только о том, как это сделано стилистически. Я не знаю, у меня это вызывает отторжение. Хотя тема прекрасная, естественно, по поводу этого. И восхищаются люди, действительно, пишут, что это сериал мечта, что это поэтичное кино, что болезни магическим образом были легитимизированы, то есть как бы дети их приняли, и они с ними живут, и вот это все магия режиссера. Ничего, к сожалению, не понял. Будем переходить к более важной теме, к Петросяну.
Петросяна, к Евгению Вагановичу.
Да, не можем мы его не упомянуть. Вас замучили, естественно, этой темой наши коллеги отовсюду. И с радио, и с журналов, и даже с телевидения. Хотя вот все-таки наш персонаж-то телевизионный.
Да, ты знаешь, наш звукорежиссер, сейчас выдам, советует сделать отбивку этой новой рубрики, предложив вот этот вот звук. Потому что... Вот...
Ну, это для звукорежиссера этот звук. А для Петросяна поставить...
Конечно же, звук вот этот.
Вот.
Потому что, ну, на самом деле...
Он говорит, что он у него спрашивает, каково сейчас, вот каково? Он говорит, наслаждаюсь.
Наслаждаюсь, да. Вот видите, женщина, до чего вы довели человека? Вот, ну, собственно говоря, мы о чем-то вот сейчас вот разговаривали, пока ждали, когда кончится этот отпуск нашей программы, сможем с вами снова поговорить. Почему телевидение молчит? Казалось бы, да, вот у Джигарханяна похожая ситуация была, личная, да? Сколько мы 100 тысяч выпусков смотрели с вами по всем каналам? А тут такая фактура. Евгений Ваганович, Елена Константин, по-моему, нет, Георгиевна.
Или Григорьевна.
Да, Григорьевна, кстати. Значит, ну, в общем, Елена, мы просто Елена называем между собой. И ни одной передачи, понимаете, нет вот этого вот обмывания, значит, вот этих вот подробностей, этих вот, значит, входит, значит, разлучница, тут драка с нею, значит, нет тут тещи и так далее. Ну, все, что
кстати,
мы любим.
Да, всю драматургию, которую мы любим. Кстати, во многих своих блестящих совершенно... как их называют, мизансценах, Евгений Ваганович, супруга, разыграли, мы вам поставим фрагмент такой блестящий. Я думаю, что все упирается в деньги.
То есть занесли они, чтобы про них не показывали?
Нет, я думаю, просто им не нужны деньги, потому что понятно, что Джигарханян и все прочие, Виталины эти, да, приходили на телевидение, естественно, она в первую очередь, не он, естественно, уважаемый нами мастер, упаси бог подозревать его в этом, но очевидно, что люди приходили на этом зарабатывать. Здесь ты слышал о каких суммах заработка?
Ну, 1,5 миллиарда вроде это, как, сами не знаем.
Это тебе не на радио вести передачку, понимаешь? 1,5 миллиарда человек нашутил за свою жизнь, да. Над ним все
и
издеваются.
И ходить за каким-то жалким миллионам за программу,
смысл,
да, рассказ про свою личную жизнь,
унижаться,
конечно, не будут. Прямо сейчас вы слушаете радио «Комсомольская правда», а мы скоро вернемся и поговорим обо всем, что наше телевидение заставляет нас думать.
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Привет, мы вернулись. Это программа «Глядя в телевизор». В студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы говорим о телевидении. В частности, в той части мы успели возмутиться тем фактом, что такое вот событие околотелевизионное есть, а телевизор его игнорирует. Это, конечно же, сложное отношение Евгения Ивановича Петросяна и его супруги Елены Степаненко. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. И вот что мы хотим спросить у вас. Смотрите, вот мы... Все ожидали, да, что у нас два главных конкурирующих телешоу на канале Первом, на канале России, то есть Дмитрий Борисов и Андрей Малахов будут просто ну, на перегонки раздирать этих участников, значит, этого, сказать, вот, развода, да, их родственников, друзей, знакомых. Как это, к сожалению, обычно происходит всегда, вот, ну, всегда. Мы же видели, как, что происходило вокруг Джигарханяна, какая там шла вот это вот, как это слово пострашнее найти, да, когда, значит...
Свара.
Ну, свара так слишком интеллигентно. А тут ничего, да. С одной стороны, конечно, это хорошо. Наконец, наше телевидение перестало вмешиваться. Ну, понятно, по понятным причинам не вмешиваться, потому что фигуранты в кои-то веки не хотят вообще, не идут и деньгами даже их не заманишь на это телевидение. А казалось бы, это всегда работало. А как вам кажется, мы что-то потеряли от этого? Мы не знаем многих деталей, господа, теперь. Сколько интересно могла рассказать условная домработница какая-нибудь, да? Или это вот там молодая разлучница, которая якобы там фигурирует, а может быть и нет. Соседи сколько могли сказать интересного? Это же бесконечный сериал. Мы вам не раз рассказывали, в чем феномен этих ток-шоу. В том, что сериал такой с непредсказуемой драматургией разворачивается на ваших глазах. И режиссер этого сериала... вот условный Дмитрий Борисов или Андрей Малахов, а тут нет. Вот, я даже боюсь спрашивать у тебя, ты-то расстроился по этому поводу?
Да вообще дико расстроился, особенно когда услышал, с какой интонацией, каким тоном говорит об этом сам Евгений Ваганович.
Я ему говорю, послушай, Света.
Какая Света?
Что ты сказала?
Я спрашиваю, какая Света?
Ну, что ты меня путаешь? Я ему говорю, послушай, Света дай людям! Света дай людям! людям. Людям дай света. А Светка ни в какую.
Вот, в общем, блестящая, просто ухахатывались сейчас мизансцена, которая называется «Блудный муж».
То есть они, словно предвидели.
Понимаешь,
они, это же могло быть темой.
Когда это было, я же говорю, когда это было, это еще чуть не 10 лет назад.
Степаненко и Петросян предвидели свой развод.
Во-первых, может, предвидели, во-вторых, может быть, уже не случайно начали появляться такие репризы. И теперь послушай, как об этом говорит Евгений Ваганович. Вопрос тут, как?
Мы придем к согласию и взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса. Очень хотелось бы сохранять добрые отношения в дальнейшем, потому что творческое взаимодействие многолетнее надо сохранить как художественную ценность какую-то. Вот так мне кажется.
Ты понимаешь, о чем речь? Художественную ценность развода. При разводе нужно сохранить.
Ну, у них же творческий союз, они же артисты.
В том-то и дело. То есть люди просто...
В этот момент думают о нас, зрителях.
Получаются, да. Да, и можно так сказать поэтично. А можно сказать по-другому, что люди просто думают, как им теперь придется рубить капусту, и чтобы ну, никого при этом не ущемить в правах. Что я думаю? Я думаю, что, конечно же, во-первых... Это персонажи непосредственно канала «Россия-1». Почему Юрий Стоянов многоуважаемый не появляется на Первом канале? Потому что он всю жизнь
контракт.
С ВГТРК. Да, угу. Он всю жизнь городок и все остальное. Вот, так же и здесь. Но, опять же, возникает вопрос. Сколько передач было сделано на Первом канале без участия главных героев? Ну, были такие
конечно.
Все-таки около тусовки, да. Можно найти людей, которые выдадут себя
водитель,
за экспертов по теме.
Соседи.
Я соседка, да, за 50 тысяч.
Депутаты
я готова прийти и рассказать. Да. Но не делают. Почему? Потому что, наверное, не хотят раскручивать конкурентов.
А я слышал, просто у них не получилось. Вроде копали. Они копаются, а у нас звонок. Ставропольский край. Владимир, здравствуйте. Ну, рассказывайте. Вы расстроились, что у нас вот такая тема могла вот изо дня в день, а нет ее?
Честно сказать, нет. Эти уже желтое телевидение уже в целом надоело. Давай. Угу. Потому что, слава богу, у меня сейчас хороший интернет в доме в частном секторе появился. И эта желтизна ушла напрочь.
Ага.
В моей вот. Жизни вот это вот эти шоу. Сегодня Успенского вспоминали, то Прохор Шаляпин там на эту взъелся, на Эленору, бывшую жену.
То есть, да, нашли эксперта.
Да. Успенскому, конечно. Но как Прохор себя повел, мне это непонятно.
Спасибо, зачем что позвонили. Вы знаете, что смущает? Вот, знаешь, что смутило? Вот, хороший звонок, да, такая тенденция, что люди уходят в интернет. Спасибо, что позвонили большое. Но смотрите, вот у вас нет телевизора, да, а вы знаете, что показывали сегодня на Первом канале про Прохора Шаляпина. Вот это такой феномен. Люди, которые говорят, что у нас и телевизора нет, почему-то всегда в курсе. Может быть, еще и потому, что телевидение же оно само по себе упорно движется в сторону интернета, и там уже проникли туда, значит, и, собственно говоря, там присутствуют, догоняют нас где только вообще можно. Ну, вот видите как, получилось-то. Вот такая история пропала зря, вот с точки зрения продюсеров таких вот скандальных шоу. Ты знаешь, там уже вот на днях приходил, не поверите, Джигурда на Первом канале. То есть по 28-му разу выжимают. Видимо, он все потратил, что заработал ранее в этих программах. Простите меня за эти досужие предположения, но это же так все устроено, механика этих шоу так работает. Вот. И вот эта вот личная жизнь певца Данка, который, значит, там... отдался с женой, там, да, у него проблемы с дочерью. Сейчас там новый виток скандала, значит, что он вроде как ушел из семьи, а может, не ушел из семьи. И вот это все по 45-му разу, нисколько не стесняясь перемалываться, люди смотрят. Вот, ну, слава богу, хотя бы, представляешь, какой вот, ну, деньги, но я вот от всей души хочу поаплодировать Евгению Вагановичу и его супруге. Дай бог у них и творческий союз сохранится, да, и расстанутся друзьями, и все свои 100 500 миллионов разделят, как они там, как им захочется, как суд решит. И ничего мы такого грязного, скабрезного об этом не узнаем, потому что вот они такие люди, и большое им за это спасибо. Мне прям слеза из правого глаза вытекла на микрофон.
Ну да,
слушай,
о других
событиях. Между прочим, ты сидишь и молчишь. Господа, вы знаете, где был вчера Егор? Он был на съемках шоу «Голос 60+». А Егор вообще специалист, а по этому шоу в нашей стране.
Как специалист по этому шоу,
да,
могу сказать вот что.
Да, впервые был на этом шоу. Слушай, мы о нем говорили, не имея опыта, а теперь у тебя такой опыт. Расскажи, это правда будет прикольно? Люди, а шоу скоро уже встанет? Вот пока неизвестно когда, совсем скоро, может быть, даже в конце августа, да? Совершенно точно в сентябре. Люди, можно сказать, это же пенсионеры, да, по пока действующему закону, это пенсионеры, им от 60 и старше, они поют. Первый канал объяснял, почему специально такая программа, потому что, считают, что люди в возрасте, они стесняются там идти в основной проект. Для них сделали специальный проект. Придумали не мы, придумали тоже голландцы в компании Тальпа, mm-hmm. несколько стран уже снимают, но это такая новинка даже для них. Слушай, ты как-то ты до этого выходил на кастинг, там были люди с гуслями и прочее. Но вот сейчас это не похоже на концерт, знаешь, там, можно же говорить все, что мы думаем, да, в данном случае.
Конечно.
Это не похоже на такую сиротскую благотворительность в бедном провинциальном доме престарелых? Или это правда шоу, это огонь, это страсть, это искусство?
Слушай,
хочется второго.
Да, это огонь, это страсть, это искусство, но только вот без такой экзальтации, которую ты добавил, намеренно, конечно же. Мне понравилось что? Мне понравилось то, какой эффект положительный воспроизвел, точнее, сам собой воспроизвелся при приходе на проект Льва Валерьяновича Лещенко.
Вот, Лев.
Понимаешь?
Это значит, он в качестве аксакала главного,
да,
такого, да?
Его посадили в качестве главного авторитета, чтобы он с высоты своего опыта и с высоты, так сказать, воспоминаний участников этого шоу. Мы напомним, что «Голос 60+» для тех, кому больше 60 лет. И эти люди, конечно же, признают, безусловно, талант Льва Валерьяновича. Его посадили во главе жюри вместо Александра Градского для того, чтобы он общался с этими людьми и раскрывал их. И выглядело это на самом деле блистательно, потому что по бокам сидела Пелагея, Валерий Меладзе и Агутин, во-первых. А во-вторых, потому что он переигрывает всех какой-то, знаешь, непосредственностью, какой-то энергией, какими-то бесконечными байками, которые он рассказывает, не боится, и не боится разговаривать с людьми. Потому что раньше возникало ощущение, что те, кто приходит на этот проект, глубоко по барабану, такой музыкальный фразеологизм такой, глубоко по барабану всем членам жюри. То есть они вышли, что-то там спели, им задали несколько дежурных вопросов, и потом добрый вечер. Это неинтересно, потому что общение и взаимодействие, и экспромты какие-то, которые возникают по ходу представления именно участников, даже хрен с ними, с песнями, даже не в этом смысл. Именно это и есть главная магия проекта. Вот Лещенко, как мне показалось, он эти краски внес. Угу. К сожалению, проект будет укороченный. Он будет всего состоять из 5 выпусков. 2 раза будут слепые прослушивания, 2 раза поединки и финал. В команды 4 наставника наберут себе по 4 человека. То есть всего будет 16 участников, а не 150 тысяч, как мы привыкли. Но тут нужно учитывать, что людям за 60 лет и... Что называется, неизвестно, чем закончится.
Слушай, а как вот, ладно, Лещенко, он там имеет право и сказать жестко, и все что угодно, потому что он сам человек, авторитетный в плане возраста и в плане своего, так сказать, мастерства и таланта, да. Пелагея выходит, допустим, 60-летняя, женщина там спела, а Пелагея должна ей сказать, да ты плохо спела. Вот как она выкручивалась вообще?
Ты знаешь...
Мы же воспитаны уважать.
Да, мы воспитаны уважать, но тем не менее, конечно же, они продолжают работать в привычном ключе. То есть, если они не поворачиваются, то аргументируют. То есть, вот здесь у вас вот это хорошо, но, может быть, вот этого не хватило. И здесь вот вы так поете здорово. Это тоже мне нравится аргумент. Вы так круто поете, что мы не знаем, что с вами делать. То есть, понимаешь, приходит там Пеле или Марадона в команду к тебе.
Ответ: уйди, я сяду в твое кресло.
Да, а ему говорят: слушай, братан, ты так круто играешь и столько голов забиваешь. Я не знаю, зачем ты в нашей команде.
Мы же российская сборная.
Да.
Вот такие, в общем, пироги. На самом деле, вы все еще слушаете радио «Комсомольская правда». Это шоу «Глядя в телевизор». С вами Егор и Сергей. Мы скоро вернемся и узнаем еще такие самые свежие подробности о съемок шоу «Голос 60».
Глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор, глядя в телевизор. Thank you.
Не так важно, о чем люди спорят. Важно, как и где они это делают. Радиорубка. Самый беспощадный проект. Радио «Комсомольская правда». По четвергам с 6 вечера по Москве.
Привет, это радио «Комсомольская правда» и программа «Глядя в телевизор» в студии Сергей Ефимов и Егор Арефьев. Мы говорим о телевидении, конечно же, а как вы могли догадаться из названия программы. Говорим о шоу «Голос 60+», на котором, на съемках которого был Егор. Шоу еще не видели, а мы вам о нем уже рассказываем глазами и ртом очевидца буквально.
Да, рассказываем глазами. Это наш новый слоган на следующий сезон. А пока, да,
сегодня начался,
да, мы продолжаем про «Голос» вам рассказывать и восхищаться Львом Лещенко. Короче говоря, друзья, вы увидите все сами, ничего навязывать мы никому не будем.
Хорошо сходил.
То, что видел я, да, мне понравилось. А что мы там еще увидим? Мы там увидим довольно неформатных, довольно колоритных и довольно не всегда профессиональных певцов, что, на мой взгляд, интересно, потому что смотреть соревнования выпускников опер могут только поклонники Александра Борисовича Градского. Мне, у меня начинает герань и вот эти, как у нас дома цветы, ты в них разбираешься, стоят.
Пеларгония?
Ну да, вот, они все начинают сразу склоняться, понимаешь, к земле, как только вот выходят воспитанники Градского исполнять свои романсы, вот, я сразу вспоминаю о своих финансах, сразу такой каламбурчик на ходу, программа «Глядя телевизор» втягивается в сезон. Будут и на гуслях играть, будут и петь народные песни, будут петь и джазовые песни, будут петь и итальянские Рики и Повери, знаешь, угу. Ты прекрасно эту группу. Но каких только не будет.
Но это не такой прям ретро-ретро такой атмосфер.
Это не ретро-ретро, но это, знаешь... Это то, чего вот нашему телевидению не хватает. То, из чего, то, что было выхолощено из него в 90-е годы вот тем так называемым пресловутым словом «формат». То есть где-то какие-то мелкие огрехи, где-то своеобразная аранжировка или подача. То есть вот то, что отличает артиста, действительно, пускай он не выступает на Олимпийском, но это отличает его от всех так называемых фирмачей, которые там лондонских всем музыкантов набирают. Вот, будут и интересные там околомедийные персоны и даже практически известные люди. Например, жена прекрасного композитора Журбина будет, Ирина Гинзбург, с которой они не при живом Евгении Вагановиче будет сказано в браке с 1978 года.
Господи, ты какого не был рождения? Один год. Не был ты, один год, они поженились.
Они уже все это время вместе, представляешь? Она придет, споет. Потом будет Сергей Манукян. Те, кто разбираются в джазе и любят его, знают этого человека. Он очень такой широко известный в узких кругах джазовых фанатов. Вот как Давидян был, помнишь, Андрей, царство ему небесное, на «Голосе» тоже в свое время, на обычном. Также вот Манукян придет, попробуется. Я сейчас не говорю, кто пройдет, кто не пройдет. Еще будет Андрей Косинский. Ты помнишь имя вот знакомое, вижу по хмурым
Андрей,
бровям.
Андрей, да, где-то я его слышал.
Вот, когда мы писали о Евровидении, мы писали о том, что в 96-м году, вообще о всех прецедентах, которые случались там, у нас был человек, который по системе Евровидения как бы туда попал, но не прошел отбор. Тогда еще нужно было туда как бы попадать. Не автоматом мы его назначали. И он был тем самым человеком, который мог поехать в Осло в 96-м году, на Евровидении, но не поехал, потому что этот отбор не прошел. Кроме того, Косинского тоже знают и Агутин, и все прочие. Он пишет песни для Леонтьева, Апиной, Стаса Пьехи, Боярского, групп там всяких, а студию не пара. В общем, это человек, который пишет песни всем, и его никто не знает, ну, там, широкая аудитория его не знает. И вот такие вот люди, они как бы вот приходят...
С интересной судьбой.
Да, с интересной судьбой. Это, знаешь, вот создается атмосфера такого американского кантри-клуба. Я никогда не был в Америке, но знаю вот это по фильмам. Например, «Сумасшедшее сердце» прекрасный. Посмотрите, с Джеффом Бриджесом. Когда ты приходишь в клуб, возможно, там сидит 2-3 семейные пары, у них стоят по пинте пива, и играет какой-то мужичок. И ты садишься в углу, тебе не хочется как бы вообще думать ни о чем, какой-то хоровод мыслей у тебя в это время происходит, и в какой-то момент он начинает этой музыкой тебя окутывать. И ты понимаешь, что, блин, а это вообще очень крутой чувак, почему я его не знал раньше? И ты слушаешь, потом ты подходишь к нему, знакомишься, узнаешь, что у него интереснейшая судьба, что он был там, я не знаю, конкурентом Боба Дилана или там Джо Кокера, но вот что-то не сложилось, у него была там тяжелая операция или там еще по каким-то причинам, но при этом он остается крутым музыкантом, но его не знают. И он выступает в клубах, в каких-то ресторанах, при гостиницах, еще где-то, и вот так вот живет, и его любят, у него есть своя аудитория. Вот, друзья, если вы хотите посмотреть на этих людей, которые тоже представляют нашу страну, которые не попсовые и которые, в общем-то, прожили большую жизнь, посмотрите проект «Голос». Он начнется, я так думаю, что в сентябре, перед тем, как начнется «Основной голос». Угу. То есть «Основной голос» где-то в конце сентября, а этот, видимо, запустят в начале. Там будет всего 5 выпусков, 5 недель, ну, то есть на месяцок. Вот. И, в принципе, это будет довольно забавно. По крайней мере, такого не было еще у нас. Никакое повышение пенсионного возраста конспирологов либеральных СМИ разочаровать с этим не связано. Проект запустился изначально еще в том году, как бы вот были наметки в Голландии, дальше в Бельгии, еще в этих европейских странах, в которых идет «Голос». И мы просто, поскольку мы у них и детский «Голос» как бы купили, и взрослый «Голос» купили, взяли себе и эту тоже проект в нагрузку, как такая прокладочка, подготовка к основному проекту «Голос». Поэтому подводить под эту базу, что вот нам сначала стали показывать стариков в шоу «Старше всех» у Якубовича, теперь нам показывают стариков в шоу «Голос», стариков в кавычках. Не думайте, что я всерьез так говорю. И вот это все, значит, часть огромной пропагандистской машины по подготовке к отмене пенсии, к повышению пенсионного возраста, чтобы показать всем, что якобы старики могут там работать и петь, и еще, в принципе, им не обязательно умирать. Вот на самом деле все это рассыпается только потому, что проект был задуман задолго до этого, и это просто... банально адаптация. Ну, вот и все. Ну, поэтому, да, смотрите только потому, что это музыка, только потому, что взрослые люди, там какие-то преподаватели, какие-то инженеры. То есть, представляешь, всю жизнь человек работает в каком-то бюро.
Это самое проектное.
Да, в проектном бюро. И оказывается, что он фанат джаза, оказывается, что он всю жизнь поет джаз где-то там в ДК, или там в каком-то там у друзей, или там в каком-то клубе малоизвестном. Но он реально круто поет, а он всю жизнь занимался инжинирингом. Может, ему вообще не нужно было им заниматься, понимаешь? Ну, вот как-то мне показалось это забавно, трогательно. А главное, эти все люди, не знаю, может быть, потому что они уже прожили большую жизнь, еще и этот весь спал с них какой-то там ложный пафос и так далее. Но они, в отличие вот от некоторых молодых, не считают себя крутыми и выдающимися. И мне вот на таких людей смотреть интересно. Мне не интересно смотреть на паренька, который в 25 лет поет там Стинга или еще кто-то там с крутым произношением, но это, от этого всего веет каким-то самодовольством, каким-то ощущением собственного превосходства и как бы величия. Его берут на проект, да, он понимает, да, что он крутой, меня взяли на проект, а почему бы меня должны и не взять? Вот этого всего, конечно, там нету и рядом. И это хорошо,
я считаю. Есть только чистота, искренность, да, и вот душа человеческая.
Душа.
Видите, как, до каких высот может дойти наше, даже наше телевидение, в которое мы так часто ругаем, в которое так часто не верим. Вот, значит, собственно говоря.
Угу. Про «Голос» поговорили. И у нас еще такая темка, которая на самом деле большая, но она, может быть, мы не успеем ее полностью охватить. И вернемся, может быть, к ней еще в следующий раз. Поскольку мы вам обычно про новинки, про всякие рассказываем эфира, мы побывали тут в Минске недавно на съемках проекта «Чернобыль».
Да, это сериал про,
да,
Чернобыль,
это сериал,
говоря.
Про Чернобыль, как вы успели догадаться. Вообще, ты помнишь сериалы какие-нибудь или фильмы про Чернобыль?
Ну, первое, что приходит в голову, только это фэнтези канала ТВ-3, да, который, значит, с перемещением во времени связан, и назывался там «Чернобыль. Зона там отчуждения». А вот такой серьезный такой фильм-катастрофу, вот, чтобы именно ей был посвящен весь фильм,
да,
не было.
То она, есть, там, я не знаю, фильм «Сталкер» можно ли назвать фильмом про Чернобыль? Наверное, вряд ли, только при большой фантазии. В общем, друзья, телеканал НТВ взялся за то, чтобы поднять эту тяжеленную во всех смыслах, с точки зрения механики, с точки зрения подоплеки, с точки зрения осмысления, глубин и всего-всего-всего прочего, с точки зрения того даже, что до сих пор еще как бы есть версии по поводу того, почему произошел взрыв на АЭС. То есть не все так однозначно, хотя есть техническое описание, расследование и все прочее. Так вот, канал НТВ взялся, позвал туда крутых актеров, Игоря Петренко, Надежду Михалкову, Дмитрия Ульянова и кучу-кучу еще народу, которого вы знаете прекрасно по сериалу, и снимают в Белоруссии, которая девственно сохранила величие Советского Союза, в которую не вторгалась ни рука, ни нога владельцев айфонов и прочих любителей плитки. И там все это происходит в первозданной, в этой советской красоте. Мы, наверное, об этом расскажем в следующей передаче подробно. Мы поговорили с актерами, они вам все перескажут от первых лиц. И вы об этом всем услышите, наверное, в нашей следующей передаче через недельку. А еще говорят, что нас будет больше.
Да, нас будет больше. А что это значит, мы вам расскажем в следующий раз. Это была программа «Глядя в телевизор». С вами были Сергей Ефимов, Егор Арефьев. Слушайте нас скоро, через неделю.
Всем пока.
Машина времени! Она работает!
Док, а ты уверен?
Да! Посмотри сам!
Но, док, это же просто радиоприемник!
А чего ты ждал? Давай, включай дежавю! Вперед в прошлое!
Ностальгический удар от Михаила Антонова. Воспоминания о том, что мы бережно храним в памяти. Программа «Дежавю» по будням с 11 вечера в прямом эфире радио «Комсомольская правда».